Я очень рада начать, я тороплюсь, потому что у нас есть очень много всего, чтобы я хотела обсудить. И я постараюсь как бы и поговорить немножко о, так сказать, технической стороне, практичной стороне такой, и о эмоциональной, и о духовной. То есть как бы включить все эти категории, и давайте начнем. Значит, прежде всего, слава Богу, да, для любой мамы это потрясающее счастье и папы, и мамы, да, выдавать своих детей, выдавать дочерей замуж или женить сыновей. Но при том, что эта вещь очень-очень радостная, есть очень много сложных моментов, да, таких, потому что на самом деле это напрягает нас со всех сторон. И так как мы, Галит, меня не видят почему-то. Я не знаю, почему. И так как это напрягает людей с разных сторон, да, то нужно продумать, безусловно, да, как все это сделать, чтобы это было правильно и хорошо для нас. Значит, давайте начнем разбирать. Прежде всего, когда мы подбираем жениха, невесту, да, семью, во время шедуха, это, может быть, звучит как бы, ну, может быть, вы об этом никогда не думали, но, в принципе, очень важно, чтобы люди были из похожего бэкграунда, то есть чтобы пришли из какой-то похожей семьи. Это облегчает во многом, это не обязательно, но это облегчает. То, чтобы у нас были представления примерно одинаковые о том, как все будет и должно происходить. То, что касается свадьбы, платьев, там, зала и так далее. Потому что такие вещи, они очень, как бы, несмотря на то, что, конечно, в духовном плане это абсолютно не имеет никакого значения, но так как люди, да, придают этому значение, это может быть причиной ссоров, причиной, так сказать, недопонимания и так далее. То есть... Я начну с самого простого, самой простой вещи, да, для того, чтобы говорить конкретно. Когда вы там подбираете, смотрите, да, и сейчас я говорю о религиозных семьях. Безусловно, не о людях, которые сами для себя делают свадьбу, или там они хазруби чува, они сделали чуву и хотят сделать для себя свадьбу. Это одна, это совсем другая ситуация. Я говорю о детях, которые второе поколение, да, то есть их родители, скажем, хазруби чува, они выросли уже в религиозной семье, и это второе поколение, и вот о таких свадьбах я сейчас говорю, и это релевантно больше для такой ситуации, чем для людей, которые вот сами первое поколение, они сами те, кто сделали чуву и хотят сделать себе религиозную свадьбу. Теперь, когда мы подбираем семью и смотрим, да, то можно иметь смысл задать вопрос такой, а в каком зале эти люди справляют свадьбы для своих детей? Потому что для того, чтобы избежать всяких экономических проблем, да, и всяких, так сказать, таких сложностей, нужно иметь какое-то представление вообще, о каких материальных обязательствах идет речь. И давайте уже скажем это более конкретно, да, когда люди женятся, то в Израиле, я говорю сейчас о Израиле, я не знаю, как принято в Америке или как принято в России, но обычно за свадьбу платят пополам с двух сторон. То есть, когда мы говорим платят за свадьбу, то я говорю о зале, я говорю о музыке, я говорю о видео и фотографиях, да, и, безусловно, есть непосредственно еда и так далее. То есть, все эти вещи могут быть абсолютно на разных уровнях. Да? И когда мы говорим, мы платим пополам, да, то есть мы платим пополам за цветы, мы платим пополам за музыку, мы платим пополам, например, за фотографы и так далее. Есть фотографы, есть музыка, есть цветы. То есть нужно вообще понять, о каких суммах идет речь и на каком уровне эти люди планируют делать свадьбу. Потому что иногда, если эти вещи никак не обсуждаются, то... Обе стороны могут быть в абсолютном шоке, да, как это они так делают, или как это они так делают, и что правильно, и что неправильно. Опять, я считаю, что абсолютно не зависит счастье пары от того, в каком зале была свадьба, да, но могут быть проблемы, если родители эти вопросы не обсудили заранее, и, так сказать, обе стороны разочарованы теми или другими решениями. Теперь, поэтому, как бы, если похожие семьи, русской, например, если обе семьи русскоязычные, и мне кажется, что в русскоязычных семьях еще не построены какие-то нормы. То есть, как бы русскоязычные семьи, они как бы пытаются быть похожими на израильтян, но не совсем. И мне кажется, что здесь достаточно есть места для честного и открытого разговора между двумя сторонами, какие они вообще, как они себе представляют свадьбу и так далее, о чем идет речь. Теперь, когда мы говорим о том, что обычно за порции платят, за порции, скажем, со стороны жениха платят жених, за порции со стороны невесты платит сторона невесты, да, с порциями легче, но есть порции там за 100 шекелей порция, есть порции за 300 шекелей порция, да, то есть о каких порциях вообще идет речь, то есть о чем вы, как вы себе это представляете. Я думаю, что такое обсуждение, оно имеет место, но важно, когда, в принципе, идет речь о шедухе. Теперь, я не знаю, говорила об этом Цепора или нет, но то, что я делала, да, обычно я встречалась с семьями до того, как встречались дети. То есть, когда предлагают какую-то семью, и вы хотите немножко ее понять, узнать, и понять вообще, где они живут, кто они, что они из себя представляют, понятно, что мы пытаемся что-то выяснить, но мне кажется, самое легкое – это встретиться лицом к лицу родители до того, как их дети выходят на шедух, и понять вообще, какие здесь есть материальные, так сказать, ожидания для того, чтобы не оказаться в ситуации, что ты вообще не представляешь, о чем идет речь. Окей, теперь это как бы первый момент, что важно его понять, да, он немножко такой, ну, скажем, напрягает, да, но мне кажется, что если люди открытые, нормальные, они могут это все обсудить и прийти к каким-то более-менее понятным для них договорам. Теперь давайте перейдем к следующему этапу, да, скажем, мы решили, да, уже шедух состоялся, мы знаем более-менее в каком зале, на каком уровне, да, и теперь мы уже переходим, так сказать, к практической подготовке к самой свадьбе. Практическая подготовка к самой свадьбе начинается, да, сразу же после того, как делают арусин. Первое обычно, что делают, это заказывают зал. И поэтому важно знать, о каких залах вообще идет речь, да, о каких свадьбах идет речь и так далее. То есть, потому что первое, что делают, это заказывают зал. Теперь, когда вы заказываете зал, и когда вы готовите приглашение на свадьбу, хочу объяснить это для всех тех, кто еще это не понял. В Израиле принято приглашать абсолютно всех на свадьбу. Да? Что это вообще никогда не понятно, когда ты приглашаешь, получаешь такое приглашение, а что имеется в виду, да, и когда посылают, кому не посылают и так далее. Для этого, опять, я сейчас отношусь только к технической части, нужно понять, что у свадьбы есть три части, да, в любой свадьбе есть три части. Первая часть называется кабалат по ним, это как бы до хупы, до самой хупы есть принятие гостей, да, и обычно включает это принятие в себя гостей как бы на первом этапе какое-то легкое угощение. Потом есть вторая часть, главная, да, это хупа, что это как бы сам процесс, да, брака между женихом и невестой. Третья часть это трапеза. А еще есть такое дополнение после третьей части, называется месамхим. Месамхим – это танцы, и тоже здесь подается какое-то легкое угощение. Обычно это тоже угощение, что подается в первой части, когда принимают гостей. Теперь, опять, в зависимости от уровня свадьбы и от финансовой ситуации, люди решают, кого пригласить на какую часть. Чем проще свадьба обычно, тем меньше придают внимание, на какую часть кого приглашают. То есть посылают приглашение абсолютно всем. Да? Я могу пример привести, например, у меня в моем, я живу в Арнофе, да, в нашем доме есть 24 квартиры, и я так думаю, что на все свадьбы обычно приглашают всех жильцов дома. Теперь, когда я получаю такое приглашение, например, от какого-то соседа, с которым я никогда в жизни не разговаривала, я не очень понимаю, он правда хочет, чтобы я пришла к нему на свадьбу, он не хочет, чтобы я пришла к нему на свадьбу, но как прийти на эту свадьбу? Теперь, кроме того, что я получаю, например, приглашение от всех жильцов нашего дома, мой муж записан в списках, наверное, трех синагог. да, как часть общи, часть, как один из молящихся в этих синагогах. Теперь то, что люди делают, они берут в списке всех молящихся в синагоге, я даже вообще не знаю, кто эти люди, да, и они приглашают и посылают приглашение по всему списку, всех приглашают на свадьбу. Теперь, опять, ты должен идти, ты не должен идти, это что они имеют в виду? То есть для человека с российской ментальностью, при том, что я сюда приехала, когда мне было 16 лет, я до сих пор не понимаю, что они от меня хотят. Или я должна идти, или я не должна идти, или некрасиво, что я не иду, или некрасиво, что я да иду. Это всегда очень для меня непонятно. Поэтому, в принципе, когда вы получаете приглашение, то нужно понять, что имеется в виду. И также, когда вы посылаете приглашение, нужно понять, что имеется в виду. Теперь, как я говорю, чем проще свадьба, тем меньше занимаются тем, чтобы расписать приглашение по-разному. Да? То есть на какую часть свадьбы вы приглашаете этого человека. Теперь, по-простому говоря, если ты не близкий родственник и не близкий друг жениха, невесты или их родителей, и вот близкий или не близкий, ты это должен как-то сам понимать, да, то есть тебе как-то это не говорят в лицо, ты должен догадываться, да, в каком статусе ты находишься по отношению к этой семье. Так, скажем, если ты не близкий друг и не близкий родственник, имеется в виду, что ты должен прийти либо на хупу и уйти, либо на вот эту часть танцев в конце свадьбы и уйти, да, то есть на тебя порция не заказывается, окей? Ты не должен приносить подарок, или если, конечно, принесешь, ничего плохого не будет, но, в принципе, от тебя не ожидают подарка, и также тебя, на самом деле, приглашают либо вечером, да, то есть поздно, когда уже закончилась трапеза, либо на хупу. Окей, это стандартное понимание, это, знаете, как читать приглашение на свадьбу. Вот, поэтому, значит, я рекомендую, это очень важно для всех это понять, иначе ты чувствуешь себя некомфортно, ты приходишь, у тебя нету места, ты не понимаешь, как себя вести дальше и так далее. Теперь, когда свадьбы более, как бы, ну, дорогие или более продуманные, да, то тогда ты получаешь приглашение, тебе понятно написано, да, пишут на приглашении. Теперь, сегодня очень многие посылают в электронном виде, так что сделать приглашение совсем несложно в разных вариантах. Тебе написано в приглашении «хупа во столько», а веселить жениха и невесты во столько. То есть ты ясно понимаешь, что тебя приглашают либо на хупу, либо на вечер. Да? То есть все написано в приглашении. Очень ясно, это твое приглашение. А люди, которые приглашаются на трапезу, у них написано в приглашении хупа во столько-то, трапеза во столько-то. Да? То есть тебе понятно, что ты приглашен на трапезу. И то, что часто делают это, говорят, а скажите, приходите вы или нет? Теперь... Я, так как человек из России, в общем, да, и люблю заказывать порции в соответствии с приглашенными гостями, уважаю гостей, которые приходят, и не хочу, чтобы они стояли или у них не было места и так далее. Я люблю вот этот второй вариант, да, когда ясно, понятно, кого и на когда приглашают, и точно так же ты получаешь ответ, сколько в итоге людей придет на твою свадьбу. Но опять, это, так сказать, как я люблю это делать, но каждый может решить для себя, как они считают правильно или как правильно в их общине. Окей, как это принято, как это ведется и так далее. И это то, что касается приглашений. Теперь, понятно, что у людей друзья не меняются так быстро и тоже родственники. Поэтому, скажем, если вы готовите список друзей, да, сделайте это один раз нормально в таблице Excel, для того, чтобы у вас это осталось, так сказать, на всех детей, там добавляются там очень мало, но у вас уже есть как бы рабочий Excel, с которым вы работаете для приглашений. Окей, это первое. Второе, теперь займемся уже непосредственно к переходу, опять только техническая сторона и подготовке к самой свадьбе. В религиозных семьях принято уделить внимание серьезное внешнему виду, и опять зависит от семей и от общин, но как бы я хочу это сказать, чтобы вы имели это в виду. Теперь, это значит, да, что на свадьбу семья невесты, и мама невесты, и также мама жениха, и братья, сестры и так далее, они покупают или снимают, я сейчас это тоже объясню, платье в определенном стиле. То есть есть определенный стиль платьев, да, которые подходят. То есть если я разделяю по-простому, то у нас есть одежда на каждый день, например, как у меня сейчас, да, какая-то там кожаная куртка, да, и свитер, это каждодневная одежда. Есть шабатная одежда, что это более красивое платье, а есть одежда для свадьбы, что это обычно длинные платья, да, вечерние платья. И не подходят для мамы невесты, например, одеть шабатное платье на свадьбу. Да, это выглядит странно, да, это не подходит. То есть на свадьбу обе стороны одевают вечерние платья. Теперь, когда еще хочу заметить, что также обычно братья, сестры, да, если мы говорим о большой семье, то они тоже одевают вечерние платья. То есть даже если это девочка там 12 лет или 14 лет или, и так далее, платье ее не может быть просто шабатным платьем, а это должно быть вечернее платье. Во всяком случае, так принято в большинстве религиозных семей, и стоит это учесть. Теперь, еще один момент. Эти платья обычно решают в семье одеться там в определенных цветах. Например, может быть такое решение, семья жениха одевается в серые тона, а, скажем, семья невесты одевается в фиолетовые тона. И это значит, что платья всех сестер и невесток и так далее должны быть как бы соответствовать определенному стилю, да? Теперь, это не обязательно, есть тут разные, здесь есть по-разному, что делают, но это достаточно принято. Поэтому нужно как бы тоже уделить этому внимание. И во всяком случае уделить внимание, как к этому относится вторая сторона. Например, да, если мы, например, если наша сторона, да, важно для нас, как будет выглядеть, скажем, платье всех членов семьи, а для другой стороны это вообще не имеет никакого значения, то на фотографиях это выглядит убого, да, и это как бы неприятно, что одна сторона как будто вся выпендривается, а другая сторона совершенно непонятно, как относится. То есть, опять, это может, при том, что вы, может быть, ведете себя совершенно естественно, но это может быть там оскорбительно для других. Поэтому такие вещи нужно тоже спросить. А как вы видите платье, да? Как вы видите, так сказать, внешний вид обоих сторон? Теперь, если мы говорим, например, у меня есть 9 человек детей, да, слава богу, у меня мальчики, в этом плане мне легче, у меня 7 мальчиков, так что здесь достаточно просто, да, но если, скажем, есть девочки, а сегодня это невестки у меня, да, есть 3 невестки и дочка моя, да, то это уже 4, скажем, 4 платья плюс мое, да, то есть это должно быть в каком-то определенном стиле. Теперь, это не то, что это дорого, должно быть обязательно, но это должно соответствовать как бы тому, что, чего ожидает вторая сторона, иначе здесь возникают определенные конфликты. Теперь, например, внуки и внучки, да, если у нас есть там еще одно поколение, да, то здесь тоже обычно семья определяет там, в каком стиле, какие платья будут, да, и добавляют там какой-то элемент к платью, что это объединяет всех, там в какую-то определенную гамму или в какой-то определенный стиль. Теперь, кажется, что это очень дорого, это вообще не должно быть дорого. Это может быть очень дорого и вообще недорого, да, зависит от того, как вы хотите. И здесь очень важно понять, что можно сделать все очень красиво и не обязательно дорого. Например, да, что существует? Существует, прежде всего, обычно, так как в религиозных семьях свадьбы бывают часто, да, в семьях, и есть много детей, то понятно, что обычно многие не покупают платья, а берут их на прокат. Теперь, места, где дают платья на прокат, они могут сдаваться совсем недорого. Есть очень дорогие места, есть вообще недорогие места, а есть даже бесплатные. То есть то, что бесплатное, хотя это не обязательно, но бесплатное обязательно называется словом гмах, да, называется гмах смолот эров, гмах вечерних платьев, да, теперь не путайте, потому что слово гмах это может быть также и бизнес, это, так сказать, здесь делают, что хотят с этим словом, в принципе, гмах это значит гмилут хасадим, то есть это как бы без прибыли, но не всегда это так, да, то есть, опять, в гмахе может стоить там почти ничего, да, и может стоить очень дорого, да, съем платьев. Но можно пройти и по нескольким гмахам, посмотреть, что есть, собрать себе коллекцию, да, для своей семьи. И таким образом, чтобы у всех были красивые нарядные платья. Окей, с платьями мы решили, цвет мы выбрали, приглашение мы послали, да, решили сколько, где, как. Следующий этап это, безусловно, день перед свадьбой, и здесь тоже нужно заметить. Теперь, сегодня в основном, да, люди, берут косметичку, ту, кто красит, и невесту, и маму, и сестер, и так далее, и тоже делают прически на свадьбу. Теперь, это все занимает достаточно много времени. Вот эти все женские дела, да? Так как они занимают достаточно много времени, если у вас много девочек, посчитайте, сколько времени это займет. Потому что если, скажем, фотографии семьи начинаются с определенного часа, скажем, в 6 часов, да, начинаются фотографии, теперь понятно, что если сторона мальчика и сторона девочки, то обычно с первыми делают сторона мальчика, например, да, и там они приходят там на час раньше в зал и фотографируют их, а потом приходит, скажем, сторона девочки и фотографирует эту семью. Теперь все эти процессы фотографии занимают время, да, и нужно понять, что нужно быть готовы к определенному часу, и нельзя прийти позже, потому что тогда не будет времени фотографироваться второй семье. То есть всякие такие вещи, да, быть организованными очень-очень важно, и понять, сколько времени у вас есть. Да? Теперь, если у вас есть много девочек, которым нужно делать прически, то, может быть, вам одной парикмахерши не хватит на всю семью, и нужно, чтобы пришли две, да, и делали прически, иначе вы не успеете. Я просто говорю, что все эти вещи нужно рассчитать и продумать до того. Обязательный момент, да, особенно для чувствительных невест, что так как ее кто-то красит, да, на свадьбу, возможно, она раньше никогда не брала кого-то, кто ее красил, эта девочка, да, то она может быть в ужасе от того, что с ней сделали, и начать плакать и рыдать перед свадьбой, и все такое, что она так не пойдет, и что ее изуродовали, и все такое. Теперь это достаточно часто происходит, что недовольна результатом, поэтому, когда вы берете косметичку, не знаю, как это называется по-русски, да, когда вы берете мапе, нужно это часть услуги, чтобы она пришла заранее, скажем, за неделю или за две или за три, да, и сделала ей такое и накрасила ее так, как она будет красить ее на свадьбу, чтобы было время обсудить, решить, сказать, это подходит или не подходит и так далее. Иначе, если и когда она красит в первый раз, нужно сфотографировать и сказать, вот так я хочу, потому что она потом забудет, да, и сделает там чего-то не то, и будут истерики. Поэтому такая как бы маленькая вещь может испортить всю свадьбу, если невеста недовольна своим видом. Окей, следующий момент, да, я вижу, что кто-то подняла руку, я готова ответить, только я не знаю, как увидеть.
Нет, я думаю, что эта рука была поднята еще с прошлого урока, как я поняла. Окей. И называется визажист.
Визажист, спасибо большое. Короче, с визажистом нужно договориться заранее, проверить, и только потом...
И с прической тоже.
И с прической тоже. Все вещи, из которых могут потом будут плакать, да, перед свадьбой, то эти или те и так далее, теперь и так эмоционально напряжены. Это очень легко, чтобы невеста начала плакать, или сестра, или неважно, или мама. Но я надеюсь, что мама не будет плакать в такой ерунде.
Нет, невеста обязательно будет.
Но невеста очень не подходит поплакать, да, и вот поэтому нужно как бы постараться максимально этого избежать. Теперь.
Можно я что-то спрошу, поскольку я уже заговорила, и если есть возможность задать вопрос. По поводу еще подготовки. Есть такие моменты, как вот это место невесты и вообще флористика вся, как к ней подходит?
Я сейчас это расскажу о месте невесты, о флористике, хорошо. Я к этому отнесусь. Теперь еще один момент. Принято часто, да? То, что, скажем, дети, сыновья, дочки, перед тем, как они уходят из дома, они пишут своим родителям, братьям, сестрам письма такие прощальные, и вот их читают, рыдают и все такое. Надо тоже этому уделить время, получению и чтению всех этих, так сказать, любовных писем. Теперь еще один момент важный, да, это мы все же хотим при всем том, что нам очень важно там накраситься и нарядиться и все такое, важно тоже уделить место молитве. Поэтому встать надо рано, да, если вы хотите там поехать на котель или еще что-то, да, то есть какое-то хотя бы время из этого дня уделить этому как бы духовному росту и вот этому вот состоянию понимания того, что сейчас происходит очень возвышенным или происходит что-то очень возвышенное, очень важное и так далее. То есть постарайтесь при всем том, что все эти вот, ну, вся эта ерунда, да, я бы сказала, занимает много времени, постарайтесь этому уделить внимание. Еще один момент. И жених, и невеста, они постятся, да, в день перед свадьбой, и еще голодные, да, ко всему прочему, нервные, то есть вот это вот, этот пост, да, он пост, как в Йом-Кипур, да, то есть с одной стороны у нас есть вся вот эта вот подготовка, а с другой стороны это как будто Йом-Кипур, и мы и молимся, и так сказать, и невеста, и жених, они постятся, то есть они находятся в таком тоже возвышенном состоянии, в состоянии поста.
Теперь, можно уточнить, да? Уточнить. Да. Вы говорите день перед. Вы имеете в виду этот день, что но еврейский день наступает с вечера.
Вечером,
но это,
да,
в принципе, этот же день.
Это этот же день с утра. В этот, да, день с утра, чтобы они постятся, а вечером, скажем, вечером будет свадьба. Теперь, еще то, что принято делать, опять это зависит от обычая, но я хочу тоже, чтобы вы обратили на это внимание, и чтобы не было здесь каких-то недоразумений. Например, часто братья или сестры готовят танец, да, на свадьбу для жениха и невесты, и когда есть время вот это веселить жениха и невесты, эти братья или сестры танцуют. Теперь, если, например, вторая сторона готовит, да, а вы не готовите, то потом они ноют, что как-то мы не подготовили, вот мы выглядели как дураки, или наоборот, и так далее. То есть, поэтому даже такую простую вещь, как там вторая сторона собирается, что они собираются там делать, да, лучше выяснить заранее, чтобы не было такого, что ах, как-то мы не подготовились. Да? Теперь, все вот эти подготовки, у нас это мальчики, у нас это танцы, да, нужно учитывать, что всегда есть ты не той рукой, ты не той ногой, ты не вправо, ты не влево, да, то есть начинают репетировать, если в последний день, то они потом начинают злиться, не успевать, и вот мы не готовы. А кроме этого, нужно, оказывается, еще шляпы к этому, или нужно галстуки к этому танцу, или еще какой-нибудь какие-то авизуары, и все это стоит подготовить заранее. У вас здесь на Толдот есть потрясающие уроки с Ром, да, как ее зовут, Хава Ром. Вот, пожалуйста, послушайте внимательно перед свадьбой, для того, чтобы все это спланировать, когда готовят танец, когда покупают вот эти все, всякую ерунду, которая нужна для этого танца и так далее, чтобы это все было продумано. Окей. Следующий момент, да, мы сейчас переходим, да, вроде бы мы тут все рассмотрели, накрасились, нарядились и так далее. Нужно взять с собой всякие нитки и заколки и так далее, потому что то падает это, то падает то, то порвалось, то там еще что-то случилось. То есть понятно, что нужно приготовить все эти вещи. И самое главное, что нужно приготовить и не потерять, это тоже берут в гмахе, это свечи, да, которые родители будут держать, спички и так далее. То есть называется это такой полный сет, что нужно во время хупы. Потому что когда будет хупа уже сама происходить, то родители несут свечи, и эти свечи должны быть там, и нехорошо приехать, и оказалось, что свечки забыли, там, и так далее. То есть, поэтому я всегда это забываю, это часть, что я ее забываю, поэтому стоит обратить на это внимание, чтобы купить, это тоже, это берется бесплатно в гмахе, но чтобы у вас был этот сет, а еще не потерять этот сет, когда вы приходите на свадьбу. Потому что, когда вы приходите на свадьбу, вы его куда-то кладете, и потом вот уже хупа, а вдруг нету этого сета, да, куда он подевался, никто не знает, и вы начинаете бегать. Обычно там же, в этом сете, есть молитва специальная для невесты, да, в принципе, хорошо бы, скажем, прочитать книгу Таилим, да, и так далее. Ну, я не знаю, каждый, насколько он может, добавить ко всему тому еще книгу Таилим, но, безусловно, это время подходящее для молитвы, для приближения ко Всевышнему, для очищения и так далее. Теперь Значит, еще момент, что нужно не забыть. Многие невесты хотят фотографировать все, что вы хотите делать, вы должны написать заранее. Потому что иначе, если у вас не будет это все расписано, все, что нужно сделать, то вы точно не справитесь и потеряете голову. Например, есть невесты, что хотят сделать фотографии в разных красивых местах до зала. Это значит, добавьте ко всему времени, скажем, если в 5 часов семья фотографируется в зале, например, или в 6 часов, то значит в 3 часа эта невеста должна пойти с этим фотографом куда-то, фотографироваться и так далее, а потом приехать в зал. То есть она должна быть готова к такому-то часу, она должна быть уже абсолютно готова. То есть все эти вещи нужно понять, как вы хотите, и спросить у вашей дочки, или она хочет фотографироваться до еще там где-то, или она не хочет, где она хочет фотографироваться, что для нее важно. Обычно это все обсуждают с фотографом. Когда берут фотографа, обсуждают с фотографом, как хотят, какого вида она хочет альбом, да, какого вида она хочет видео, на что она хочет обратить внимание и так далее. Во время свадьбы, то есть такие вот вещи, нужно обсудить их заранее и понять, что вы в итоге хотите. Безусловно, если страна жениха, и она посылает букет невесте, то, понятно, нужно понять, в каких цветах, какие цветы, что она хочет, что она любит и так далее. И не забыть, безусловно, купить этот букет, да, невесты, потому что это что-то, что посылает ей жених. Ну все, вроде с фотографиями разобрались, с букетом разобрались, с платьями разобрались, да, все у нас красивое, взяли в гмахе, никто не плачет, все довольны своим внешним видом, что никогда не бывает, ну, скажем, произошло, да, танцы готовы, ничего не забыли, мы отправляемся в зал. Теперь то, что касается зала. Значит, первый этап есть сторона жениха и сторона невесты. Скажем, закончили фотографии. Теперь представьте себе, что моя дочка замужем, у ее мужа он один из 15, 14 братьев и сестер. Сейчас у нас была свадьба недавно, осталось двое всего, да, неженатых, два мальчика, все остальные женаты. Они, не знаю, мне кажется, в 2 часа начали фотографироваться, потому что, чтобы всех их сфотографировать, сначала всех девочек, потом всех мальчиков, потом всех с их детьми, потом в такой группе, в сякой группе, то есть такое количество людей сфотографировать, бедный фотограф, да. То есть представьте себе, сколько времени только заняла их сторона закончить все эти фотографии. Понятно, что эта невеста нигде, кроме зала, не фотографировалась, потому что это просто было в их случае уже абсолютно нереально. Мы приехали в зал, и в зале у нас есть 2 стороны. Есть мужская и есть женская. Теперь на мужской стороне приходит жених. Если вы мама жениха, не забудьте взять дополнительную чистую рубашку, а можно даже несколько. Могут облить, могут произойти всякие неожиданные вещи. И вот трагедия, белая рубашка стала грязной. В общем, короче, нужно с собой взять несколько белых рубашек на всякий случай. Ничего страшного не произойдет, а если что-то случится, то у вас есть как выйти из ситуации. Теперь жених, он находится на мужской стороне и пишут ктубу. Сейчас я объясню, что значит писать ктубу, но до этого хочу заметить, что я не упомянула одежду жениха, кроме костюма, там, галстука и так далее. Нужно также купить, обычно невеста покупает это как подарок для жениха, это такой как белый халат такой, я знаю, как это еще назвать, да, называется китл, белое одеяние. Почему они оба одевают белое, жених и невеста? Для того, чтобы показать, что они очистились от всех грехов, они такие свежие, они чистые, они безгрешные, похожие на ангелов. Да, это такой как бы наряд, да, который показывает их чистоту и их духовность, одухотворенность, да, правильное слово, и их одухотворенность, да, это как бы вот эти вот белые одежды. Теперь, перед вообще самой свадьбой невеста снимает украшения, но под хупу, да, когда она идет, но до хупы она может одеть любые украшения, которые нравятся и так далее. То есть это все тоже, безусловно, присутствует. Теперь давайте перейдем к ситуации, когда мы уже находимся в зале, да, и мужчины отдельно, а женщины отдельно, и это вот как раз время каббалат по ним. Принятие лица. Где сидит невеста? Невеста сидит, на, скажем, на таком троне, да, или на кресле, как вы это назовете. И украшено, это кресло украшено, как оно украшено. Теперь каждая вещь, да, может быть дешевой или дорогой, да. И, например, когда вы идете в зал, вы должны у них спросить, а что включает в себя зал? Потому что во многих залах все эти дополнительные вещи нужно покупать отдельно. Да? Это трон для невесты, это отдельная плата, цветы вокруг – отдельная плата, дорожка – отдельная плата и так далее. То есть все эти вещи нужно выяснить заранее, о чем идет речь, потому что иногда вы можете договориться с залом и думать, что это все включено, и вдруг оказывается, нет, это вообще не включается в стоимость того, что они предлагают, поэтому эти вещи нужно учитывать. Но она сидит как бы как принцесса на этом троне, и этот трон украшен цветами, опять по цене могут быть настоящие, могут быть искусственные цветы, искусственные намного дешевле, да, можете решить, что вам подходит, и она сидит, и все подходят и говорят ей мазаль тов, поздравляют ее и так далее. Это время, когда как раз ее время молиться, наконец-то она одна, никто ее не трогает, и она молится за всех, и для всех, и за весь еврейский народ, и очищается, и готовится как бы стать женой. В это время на мужской стороне зала пишут ктубу. Пишут ктубу, это что такое ктуба? Ктуба – это брачный договор. В итоге здесь есть очень важный элемент. Это, как я сказала, здесь есть практичная сторона, есть духовная сторона, а есть также цадмишпати, документы, да, это союз заключают, и этот союз должен быть оформлен правильно. И оформление этого союза, документ, который это все определяет, он и называется ктуба. В ктубе пишется, что муж обязуется дать жене, и сколько денег он обязуется платить в случае развода. То есть все очень четко и ясно, чтобы было понятно, что здесь есть самый обычный, да, документ, который определяет отношения между ними и обязательства двух сторон по отношению друг к другу. Теперь, когда пишется ктуба, есть свидетели, все смотрят, подписывают ктубу, да, и все видят и принимают, что это, да, свадебный договор. Окей, настало время, приходит рав, да, тот, кто будет лесадер, тот, кто будет делать хупу, и начинает играть такая музыка, тоже играет музыка с самого начала, но начинает играть музыка такая серьезная, духовная, да, и жених идет навстречу невесте. Теперь, когда идет жених навстречу невесте, то он, то, что он делает, он опускает ей фату. Теперь, понятно, что для того, чтобы опустить фату, нужно купить фату или снять фату, да, она должна быть. И об этом стоит позаботиться заранее, чтобы была фата, которая делится на две части. Вы знаете, что есть фата, что ее можно просто, ну, как бы, из одного материала, а есть такая, что два материала, и можно опустить часть на лицо. Теперь есть в этом обычаи, есть такие, что эта фата, что опускается на лицо, она прозрачная. Ну, не совсем прозрачная, но почти прозрачная, а есть более плотная. То есть есть такие невесты, что хотят более плотное покрытие, или семьи, что хотят более плотное покрытие. То есть это зависит от обычая в семье. То есть он, его задача увидеть, что это она, и опустить эту фату. В чем смысл этого действия? Прежде всего, мы понимаем, да, что по поводу китла, почему нужно, чтобы жениха в него одел другие. Окей. Сейчас. Теперь, то, что когда он опускает, какой смысл? Смысл в том, что, безусловно, они влюблены, и они мечтают друг о друге. Теперь вспомните, что я это не сказала, но жених и невеста не разговаривают и не встречаются обычно неделю до свадьбы. То есть они уже неделю друг друга не видели и не слышали. И они так хотят друг друга увидеть, и они такие влюбленные, такие восхищенные, такие возвышенные и так далее. И, но мы опускаем как бы вот эту вот, покрываем ее лицо для того, чтобы сказать, что сейчас ты красавица, а может быть пройдет время, ты уже не будешь такой красавицей, да, но я буду всегда с тобой. Я женюсь на тебе не из-за твоего внешнего вида, не из-за внешней красоты, а из-за тех качеств, которые в тебе. То есть я как бы при том, как мы говорим, шекер хахен вевеля йофи, да, ложь, красота. И это все как бы пустое, а женщина, которая боится Бога, она будет восхвалена. И как бы в этом, этим актом он как бы принимает ее такой, какой она сейчас, и какой она будет потом, да, через 30 лет, и через 40 лет, да, и так далее, что они всегда будут вместе, независимо от того, как она выглядит, да, и что там с ней произошло. Теперь, это как бы, мы знаем, что так же было с Ривкой, да, когда, она, когда Ицхак и Ривка, они встретились, то Ривке, то Ривка, сказано, и закрыла она свое лицо, то есть она как бы немножко вошла внутрь себя, да, она тихас, она как бы приняла Ицхак и увидела величие его, и так невеста, она видит величие, да, своего мужа, она принимает его, а он принимает ее такой, как она есть, и какой она будет, и так далее. То есть это первый такой акт, да, их принятия друг друга такими, какими они будут. И дальше он, хатан, да, идет первым, и тут мы зажигаем свечи, да, которые мы не забыли, да, которые у нас здесь были в коробочке, и обычно папа с мамой жениха ведут жениха, а папа с мамой невесты потом поведут невесту, а иногда делают, что папа жениха ведут жениха, и мама ведут невесту. Теперь эту вещь тоже нужно обсудить заранее со второй стороной, потому что есть люди, для которых это безумно важно. Теперь... Безусловно, что папа дает благословение своему сыну перед тем, как он ведет его на хупу, и папа и мама, и также папа и мама дают благословение дочке, когда они поведут ее под хупу, да, это время поцеловать, это время обнять, это время дать благословение и сказать: мы с тобой, мы верим в тебя и так далее, и невеста, она встает из правой ноги, да, она идет, делает первый шаг, потом, да, к хупе. А жених ее, он уже находится под хупой, и он как бы ждет ее, он встречает ее, он находится под хупой, он идет к ней навстречу, она идет навстречу к нему. Теперь, это, безусловно, очень трогательный момент, когда жених стоит под хупой, и играет музыка, и поют мелодии, и он такой скромный, красивый, в своем белом кителе. Я видела ваш вопрос, что вы спросили, почему не он сам себе одевает китал, вот этот белый халат, а ему надевают, потому что жених и невеста, они как царь и царица, да, это их день. Это царь и царица, и поэтому царь сам себя не одевает. И также китл одевают жениху, его друзья или родители, там тот, кто близок, а он сам себя не наряжает, потому что он царь в этот момент. И он выходит к ней навстречу, а она идет из-под хупы, да, что это как будто его дом, а она идет навстречу к нему, и родители ведут ее, да, скажем, папа и мама, ведут невесту навстречу жениху. Да, как мы говорим в шаббат, леха доди лекрат кала, выходи, мой любимый, навстречу невесты, ней шаббат не кабела, мы принимаем шаббат. Теперь весь этот элемент, да, хупы, он тут же возвращает нас, да, к свадьбе между Всевышним и еврейским народом, да, когда мы получали Тору на горе Синай. Сказано, что Всевышний пошел навстречу еврейскому народу, да, в заключении нашего союза, а еврейский народ пошел ко Всевышнему, и мы сказали: сделаем и поймем, да, мы приняли на себя, сделаем и поймем, приняли на себя законы Торы, И так же, как Моше принес скрижали завета, на которых были написаны основы союза, точно так же жених дает невесте ктубу, что это законы, да, которые это основа их союза. То есть, на каких, когда Всевышний выбрал нас, он тоже сказал, что он от нас ожидает, да, и что, как бы, как будут строиться эти отношения. И точно так же жених и невеста, между ними есть ктуба, что это союз, а над ними, да, есть вот этот вот балахон, да, я немножко хупа, да, этот материал, который покрывает их, который на четырех столбах. И также, когда евреи получали Тору на горе Синай, как бы поднял над ними гору Синай, и они стояли, весь народ стоял под горой Синай, как под хупой. Теперь, что это такое за, ну вот, что мы говорим, сама хупа? Сама хупа – это материал, простыми словами. Теперь украшенные цветами могут быть не украшенные цветами, зависит, так сказать, от того, где это делают и как. Да? И держатся, есть вот эти вот столбы, я не знаю, или как, если это, скажем, делали когда-то под талитом даже, свадьбу, да, есть, как, это хупа, этот материал, он держится на столбах таких, и получается у нас как шатер, что он открыт с четырех сторон. То есть у нас есть как бы, ну, как крыша, да, но это материал сверху, и четыре стороны. Почему это как бы дом жениха, но почему он именно вот таким образом сделан, это дом, это хупа? Потому что это напоминает нам шатер Авраама Вину, шатер Авраама, что он был открыт со всех сторон, у него было четыре входа со всех сторон. Также жених и невеста, когда они как бы находятся в момент строительства своего дома, да, что это хупа, что это как бы их дом, в который они входят, туда вводят жених свою невесту, да, и какой дом они строят? Они строят дом, как Авраам Авину, который будет открыт для гостей, который будет наполнен благословением и святостью и так далее. И поэтому как бы хупа, она открыта... Она открыта с четырех сторон. У ашкеназских евреев принято делать, ставить хупу на улице под звездами, чтобы было видно небо. И это тоже знак брахи, да, что это как бы благословение, что мы, во-первых, доверяем Всевышнему, мы под открытым небом, да, а также, как сказано, что будет ваш народ, как звезды небесные, и каждая новая еврейская семья, это как раз проявление вот этого благословения, я сделаю вас, как звезды небесные, да, еще одна семья, еще звезды небесные родятся здесь, да, дети и продолжение, и будущее, и так далее. То есть здесь мы в такой вот потрясающей атмосфере, да, шатра Авраама Вину, получение то, звезды, да, что еще может быть? Два влюбленных человека, которые хотят строить дом, то есть просто полное такое состояние счастья, уверенности, молитвы и так далее. То есть, мне кажется, самый счастливый момент жизни. И теперь идет невеста, да, и две мамы берут ее, и невеста обходит вокруг жениха семь раз, да. Она как бы поется песня, и она обходит его семь раз. А почему она обходит его семь раз? Заколдовывает. Да, теперь не сдвинешься с места. Она строит вокруг него вот эту вот потрясающую стену. Говорят, что каждый, у кого нет жены, нет вокруг него стены. Он не защищен, он слабенький такой, падает туда-сюда. Да? А что делает жена? Она придает мужчине силу, она строит вокруг него дом. Да, и вот так каждый раз, когда она обходит, да, еще раз, и еще раз, и еще раз, она его как бы своим светом, своей силой, она вокруг него плетет вот это вот будущее, да, и ограждает его от нарушений, и создает ему уверенность в себе, и создает вот это то тепло, ту энергию, которую она будет приносить в дом. Это вот эти обходы, почему семь раз, как семь дней недели, да, то есть это все соответствует как бы как основа мира. Что же дальше происходит? Родители отходят на задний план, да, они уже, знаете, на фотографиях их делают такими же неясными, нечеткими, да, а фокус на женихе и невесте. И вот они стоят под хупой, родители в стороне немножко, да, тоже стоят под хупой. Теперь я очень люблю, когда бабушки и дедушки тоже провожают, как бы, если есть такая возможность, то есть идут вместе братья и сестры и так далее. То есть чтобы как бы чувствовалась семья вокруг, вокруг жениха и невесты. Теперь если есть возможность и делаете это в красивом месте, то ставятся стулья и люди садятся для того, чтобы видеть хорошо то, что происходит и так далее. Есть хупот, что такое балаган, я не очень люблю, но это, так сказать, зависит от того, какое вы выбираете место и как вы хотите это сделать. Да, но можно постараться найти место, где есть уважительное место для хупы, да, то есть, что хупа сама выглядит достойно. Теперь, мы сказали, что сидят бабушки, так сказать, ряды родственников, да, и начинается сам процесс, начинается сам процесс хупы. Теперь во время хупы у нас есть три вещи, да, у нас есть кидушин, что она становится мекудеши, то она освящается для него. Есть чтение ктубы, что это договор, и есть брахот, что это несуим, да, что это они уже как бы муж и жена, и их объявляют женатыми, да, то есть они уже несуим. У нас есть 7 благословений, которые, мне кажется, стоит поучить просто отдельно, да, и послушать сам содержание этих благословений, как мы благословляем молодую семью. И после этого, когда их уже благословили, и они выпивают 2 раза вино, да, то говорят, жених одевает кольцо невесте на палец, да, что и есть свидетели, что свидетельствуют о том, что это кольцо стоит определенную сумму, и это кольцо знак того, что она принадлежит ему, у нее есть ктуба, у нее есть кольцо. И дальше мы разбиваем бокал, он, жених, разбивает бокал, и мы говорим, что что мы не забываем Иерусалим даже в самые радостные минуты, и после этого все говорят «Мазаль тов», да, и так заканчивается хупа. Теперь вот этот элемент, да, грусти, который мы вносим в радость, да, это элемент понимания того, что все наши нарушения, все наши проблемы, все наши сложности, да, это часть жизни, и они уже под хупой. И причина их в том, что был разрушен храм, и в том, что был первый грех. То есть это все одно идет из другого, да. И поэтому даже сегодня, даже в самый праздничный момент будут разбиваться стаканы, и будет еще много стаканов, которые они разобьют в течение своей жизни, да. И каждый раз, что мы разобьем стакан, будем говорить «Мазаль тов», как мы говорили в момент хупы. Так ничего страшного, так разбился стакан, мазаль тов, да, так получилось, так ссора, мазаль тов, да, мы говорили это, когда еще под хупой стояли, мазаль тов, да, это все будет к хорошему. То есть, как бы даже вот в сам элемент хупы вносится этот момент, как бы, какого-то недостатка, не все совершенно, как бы не все идеально, мир – это место работы, и брак – это место работы, и поэтому даже в момент хупы мы разбиваем бокалы, мы говорим «Мазаль тов». Вот, и это, мне кажется, тоже очень такой важный момент, и важный момент, что благословение, мы говорим на вино, да, и вино, мы всегда говорим благословение на вино, потому что вино это такой продукт, который были хорошие вроде как виноград, потом его раздавили, да, потом добавили сахар, потом он там завонял, да, превратился в какую-то несъедобную, противную жидкость, и только после процесса брожения это становится хорошим вином. Так наша жизнь устроена, нет ничего идеального изначально, да, то есть процессы, и каждая семья проходит процессы, и у вас тут потрясающие уроки на Толдот Йешурун есть о всех процессах, я слушаю Мириам Злотник в восторге от нее, да, то есть, да, есть процессы, это все нормально, все мы проходим процессы, и Бейзрат Ашем в итоге мы приходим к состоянию хорошего вина. Вот, теперь, после этого есть еще у меня есть 3 минуты, хедер ехуд, жених и невеста отправляются в комнату уединения, Теперь в комнате уединения принято, что жених готовит какой-то подарок невесте. Это может быть цепочка или серьги или еще что-то, да, что-то, что он ей дарит в хедер ихуд. И в хедер ихуд приносят еду, потому что представьте себе, что они не ели с утра, да, то есть они до сих пор постятся, это место, где они могут поесть, а гости приглашаются в зал. Те гости, которые не приглашаются, уходят домой. Те гости, которые приглашаются на трапезу, идут на трапезу, да, и занимают свои места. Еще важный момент, да, я как бы соединяю практику практические упражнения с духовными. Когда вы заказываете порции, необходимо заказать еще порции дополнительные для отправить жениху и невесты домой, когда они поедут, и взять родителям домой. Потому что оказывается, что мы были настолько заняты свадьбой, что когда приходим домой после свадьбы, вдруг оказывается, что мы страшно голодны. И в этот день у нас, конечно, не было времени приготовить ужин. Или если вы уж такие суперорганизованные, что вы ходите на все уроки к Хави, да, и вы все пишете, и у вас все записано, то вы, наверное, за неделю до этого приготовили ужин и заморозили его. Но если вы не такие прям суперорганизованные, то хотя бы возьмите с собой еду из зала для того, чтобы было что есть, потому что все ваши дети скажут: я ничего не ел за всю свадьбу, я умираю от голода, да, и всех нужно будет накормить. И также жених и с невестой приедут домой, и первое, что они скажут: где какая-нибудь еда, да? Так что имеет смысл это учесть. Не знаю, здесь последнее, что я закончу, да, что это заповедь большая. Кто-то пишет, что кто-то держал пост, им стало плохо, и не смогли даже свадьбу, не смогла участвовать в свадьбе. Ну, понятно, что это не такой пост, что это прям мицва, да, это пост, который хорошо, если могут поститься, если не могут поститься, не постятся. Это не что-то такое, что это не Йом-Кипур и не Тиша Б'Ав, да, то есть кто чувствует себя слабым, не должен поститься. Я не рав, я просто как я понимаю. Теперь, то, что касается Лесамех Хатан Вакала, это все, что касается танцев, радости и так далее, то понятно, что это большая очень заповедь веселить жениха и невесту, и радоваться вместе с ними, и строить дома, и строить семьи и так далее. Окей, последняя рекомендация, что мы закончили эту тему. Опять я возвращаюсь к русскоязычной Кагиле, и хочу заметить, что как бы нет еще установившихся, мне кажется, установившихся каких-то обычаев в русскоязычной общине, да, между семьями религиозными, потому что не так их много, это все только начинается. И поэтому, мне кажется, здесь есть очень много места для, так сказать, свободных решений. То есть не обязательно, то есть то, что принято, скажем, у израильтян, есть очень много всяких глупых вещей, что принято делать, да, не обязательно все повторять. Да, и если семьи могут между собой эти вопросы как-то решить и договориться и так далее, то есть мне кажется, что здесь как бы есть очень много места для обсуждения. И различных финансовых решений, которые могут быть, да, то есть, мне кажется, нужно это использовать, не обязательно все прям копировать под копирку, то, что делают, я не говорю о заповедях, я говорю о всяких дополнительных вещах, то, что делают израильтяне. Вот, спасибо большое. Если есть вопросы, я могу...
Спасибо большое. Я вижу, есть вопрос, есть поднятые руки. У меня вопрос по поводу Шева Брахот. Кто читает? Кого выбираем? Кого просим?
Окей, значит, хороший вопрос, Галит. Я уже торопилась и забыла совсем про это сказать. Безусловно, что Шева Брахот, когда читают... Есть чтение Ктубы, есть кто делает сам, кто ведет хупу, есть Шева Брахот. Это называется всякие тавкидей кавод. То есть это люди, которым мы проявляем уважение. Теперь, с двух сторон могут быть тут... Все нужно обсудить перед свадьбой, кого вы хотите, кого мы хотим, или вам беседер это, или нам не беседер это. Это, например, в моей семье, да, мы любим давать такое бабушке, то есть мы любим, дедушке, там, дяде, то есть всяким родственникам, да, есть семьи, что это им не подходит, они хотят именно там каких-то рабаним или каких-то там, то есть это все, это уважительные такие роли, да, кому вы хотите показать уважение, да, и понятно, здесь может быть всякие варианты, да, кто будет читать Шева Брахот под хупой, кто будет свидетелями, да, стоит это обсудить, чтобы не было так, что одна сторона забрала себе всех, а другим, а второй стороне ничего не осталось. То есть делят эти все поровну и решают, кого пригласить. Это то, что касается чтения.
Но поровну семь не делится.
Ну, значит, он тоже хупу, он ктубу читает, или он первый, он последний.
То есть как делится, там, скажем, от невесты трое, от жениха четверо, или нет такого?
Нет такого, но нужно посмотреть все вот эти вот позиции и не упустить кого-то, кто, скажем, может обидеться, если его не пригласят. Например, это может быть рав вашей синагоги, или это может быть там рав его ешивы, который пришел и так далее. То есть иногда тоже, если вы видите, что кто-то пришел очень важный, да, и что он обидится, если его не позовут, то имеет смысл даже кого-то поменять и так далее. То есть кто-то должен за этим следить, чтобы это произошло правильно. Да, какой еще вопрос? Мирьям?
Да, давайте я включу микрофон. Мирьям, пожалуйста.
Да, здрасте. Я просто хотела сказать огромное спасибо. Так очень все визуально вы рассказали. Что, то есть как просто художественные фильмы посмотрели и заплакали. Полуобручный этот фотограф, который там носит и вообще, который подкачивает. Это просто здорово. Я просто хотела сказать, а у вас на вашей памяти были какие-то конфликтные такие моменты с другой стороной, неожиданные такие. Как вам удавалось их решать? Ты понимаешь, что, скорее всего, юмор в этой ситуации поможет. Но когда все так нервничают, вряд ли у кого-то есть уже силы на с юмором это все решать. Вот как вы избегали этого? Потому что... Ага. Или каждый раз, когда последующая свадьба, вы уже как-то... уже был какой-то, ну, более спокойный на все
время. Ага, я вам скажу, во время свадьбы обычно уже все конфликты достаточно решены, то есть там редко, когда что-то происходит, кроме самого момента, что раздражает, и это, мне кажется, ну, я не знаю, как это решается, да, но, например, вот эта молодая пара может зайти в хедер йихуд и забыть, когда оттуда нужно выйти, да, и все их ждут, уже съели, скажем, первую порцию, да, и, ну, скажем, подали мана ришона, ну, как это, не знаю, первую порцию, после этого они должны, по идее, выйти, да, они не выходят. И вот им стучат в дверь, они не выходят, и еще не выходят, и еще не выходят. И все уже начинают гости расходиться, а жених с невестой не выходят. Я была достаточно на таких свадьбах, да, я бы своих детей убила, если бы они такое сделали, я бы не убила, но не знаю, что бы я с ними сделала, но они бы сильно получили. Но я видела других родителей, что я не представляю, как у них было терпение, они потом еще им улыбались и все такое. Это все гости уже разошлись, они красавцы вышли, спасибо большое. Да, то есть это я такое встречала и не раз. Да, что, так сказать, мне кажется, это стоит обсудить с детьми заранее, сколько времени они будут находиться в хадар йихуд, да, чтобы они немножко смотрели на часы, чтобы свадьба не закончилась без их присутствия. Это как бы, мне кажется, важный момент. А остальные вещи, да, очень важно понять до того. Например, я вам скажу пример, когда мы встречались, например, с родителями, ну, с предположительным шедухом, да, до свадьбы. И, например, они спросили там такую фразу, ну, цветы это где-то 100 тысяч шекелей. Когда я услышала, что они только на цветы хотят платить 100 тысяч шекелей, я уже не говорила, сколько мы, сколько вы, да? Я поняла, Тов, это не наша компания, вставай и уходи сейчас, да? До того, как продолжаются какие-то беседы. То есть иногда вот какие-то такие вот фразы, и ты сразу понимаешь, нет, это не про меня, да, это что-то здесь не так. Ну, то есть все хорошо, но...